Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя вечерняя программа, ежевечерняя пока что, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей, которые я подбираю для вас в течение всего дня, мнений различных, прочей информации. Поэтому давайте мы сейчас будем продолжать. Я вот с чего хочу... Да, во-первых, значит, как я и говорил, из-за Путина, поскольку перенесли время, значит, вернее, Путин не перенес время, а вся Европа и Украина перенесли время, то, ну вот, к сожалению великому, у меня сейчас 11 часов, а в Москве 0 часов, и я понимаю ваши сложности, но простите меня, я просто не могу. Я в 10 часов по киевскому времени заканчиваю свой эфир на прямом и бегу сюда, надо попить какой-то чай, и, в общем, короче говоря, у меня не получается начать раньше. Теперь я хотел сделать одно важное объявление. Что мне пишет Роберт, который такой дотошный и как бы такой, знаете, я на что-то не обращаю внимания, он обращает внимание. Значит, надо менять нам отношение к подпискам и лайкам. Вы часто говорите, это он пишет мне, хотите, подписывайтесь, хотите, нет. Роберт, это неправда. Я всегда говорю, подписывайтесь на канал. А вот дальше он пишет. Короче, 40% зрителей смотрят вас без подписки. За ноябрь 150 тысяч просмотров от подписчиков и 95 тысяч без подписки. Я не могу вас заставить подписаться на меня. Я просто не понимаю, почему вы не можете, те, кто смотрит меня без подписки, сделать мне хорошо. Я же в конкуренции. Ну, я потом опущу руки, и вы понимаете, да, я же не вечный. Вот. И, в общем, короче говоря, такая правда жизни. Не знаю, почему так. Поэтому говорю то, что говорю всегда. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. Вот это вот то, что я вам хотел сказать. Теперь я, наконец, подключил колонку, поэтому мы можем кое-что послушать. Значит, сейчас я открою вот эти вот всякие мои истории. Значит, смотрите, это говорит казашка, взгляд из Казахстана. В Казахстане можно такое записывать. И вот она рассказывает свое отношение к российско-казахской дружбе, как она все это ощущает. Вот давайте мы ее послушаем, что она по этому поводу говорит.
Судя по таким комментариям, у меня иногда складывается впечатление, что вы, русские, нас, казахов, к украинцам просто ревнуете. Из-за того, что мы их поддерживаем. А потом, какие вы нам братья, какие вы нам сестры, вы о чем? У нас с вами разная культура, разная религия, разные языки, и внешне мы отличаемся от вас. Вот вы заигрывали с понятием братства и сестренничества, а потом взяли и напали на Украину. А ходили к ним в гости раньше, да? Семьи заводили с украинцами, а потом пришли к ним с войной и оружием. Какие вы, братья? Вы недоумки, людоеды. А Украину вы как ревнуете к Европе, знаете? Россия, в моем понимании, это вот старик такой, знаете, у которого уже ниже пояса ничего не фурычит, а Украина молодая красивая женщина, которая еще в самом соку. И вы такие, знаете... Да не достанешься же ты никому. У вас с головой не все в порядке. Россиянам сейчас никто не братья. Понятно вам? Слава Украине.
Ну, в общем, такая свобода слова. Вот так вот считай. Тут написали, что она живет в Британии. А какое мне дело? Айман ее имя. А мне что, важно, где она живет? Да где хочет, пусть живет. А, идем дальше. Значит, песню профессора Лебединского я не могу вам показать, потому что там матюки. извините, я ее засейвил, но тем не менее. А теперь, значит, давайте вот по поводу заглавия, по поводу Путина. На днях Патрушев выступил с очень странной речью о Путине, больше похожей на поминальную. Честно говоря, я, когда услышал этот фрагмент, я немножко охренел. Я обсуждал это с разными там людьми и так далее, говорю, какое ваше мнение. Ну вот как бы мнение было, ну, довольно странное, и этому нет объяснения. Значит, это один лишь фрагмент из получасового выступления на шабаше под названием «Знание». Вот «Знание», да. Пишет Мария Певчих. Я посмотрела выступление Николая Платоновича полностью, чтобы это не пришлось делать вам. Вот, значит, смотрите, он стоит на трибуне, и у него на экране большом все время показывают Путина. И послушайте, пожалуйста, что он говорит. Это довольно и интересно. Сейчас пойдет. Ну и почему не идет? Как про Путина, так ничего не идет. Сейчас возьмем другую ссылку. Я их несколько раз сделал. Эти ссылки. Так, ну все-таки она должна пойти.
Который сначала был вот, председателем.
Сейчас. Давайте послушаем. Слушайте внимательно.
Таким лидером стал Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом. И в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета Безопасности России. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу
действий. Все в прошедшем времени.
Видел цель, представлял задачи, которые следует решить для ее достижения. Последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода, противовес революционным скачкам, всегда ослабляющим государство российское. Верил в людей и надежность их поддержки. Понимал и осознанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества.
Ну, в общем, абсолютно правильно пишет, сейчас посмотрю, Майя. И вправду странная речь. Ему же, ну да, Леонид спрашивает, некролог, еще раз, я не знаю, но это очень странно. При этом вы знаете, что Путин находился в Казахстане, где президент Казахстана, он опять не выговорил его отчество там, и казахстанский лидер стал говорить на казахском, а вот эта вот шушера российская, которая сидела, она вдруг поняла, что он говорит по-казахски, и они задвигали задницами для того, чтобы надеть наушники. Это, понимаете, вдруг президент заговорил на своем языке. Довольно интересно. Сейчас я вам хочу... Евгений Бортс пишет. Пишет. Вообще-то Казахстан не является образцом демократии и соблюдения прав человека. А прием в Казахстане сегодня русского диктатора и пожатие ему руки делает власть Казахстана союзником страны-агрессора. Ну, наверное, Евгений, вы правы. Ну, делает, да. Ну, что? Делает, да. Значит, смотрите, я сейчас с паузами, потому что я не буду успевать переводить. Значит, вот... Я сейчас смотрю сериал «Госпожа секретарь», да, «Госсекретарь», он у нас в названии. И меня, я дошел уже до 6-го сезона, где она президент. И я понимаю, и там тот, кто видел этот сериал, знает, что там показываются некоторые люди, которые, ну, отчаянные демагоги. Вот отчаянные демагоги, но у них гениально подвешен язык. Просто феноменально. И они не останавливаются в своих аргументах. Они убедительны, просто невероятно. Значит, сейчас вы услышите, значит, там что происходит. Это дебаты какие-то, дебаты или дискуссии, я не знаю. Это, значит, американский канал. И вот они говорят о Украине, о помощи Украине, ну и так далее, и так далее. Вот давайте послушаем, что говорит этот человек. Да-да-да, не кричи так, не кричи. Сейчас я тише сделаю, потому что мне переводить. Рамасвами, вы знаете, да, он индус по происхождению. Такой, ну прямо глаза у него светятся. Понимаете, вот он в какой-то степени... поярче будет Трампа. Вот, значит, давайте послушаем, что говорит. Ведущая говорит. Рамасвами, вас убедил новый срочный призыв президента Зеленского. Вот слушайте, что он говорит. Я абсолютно не убежден. И мне на самом деле весело наблюдать, как украинские ястребы тихо и деликатно на цыпочках отходят от своих позиций, в то время как все это обернулось катастрофой. Первую половину этой гонки, вот не успеваю, придется останавливаться. Первую половину гонки мы видели. Теперь они на самом деле потихоньку начинают быть более осторожными, поскольку им приходится считаться с местным американским народом. Украина не является образцом демократии. Это страна, которая запретила 11 оппозиционных партий. Чувак не врубается, но дело не в этом. Они объединили все СМИ в одно государственное телевидение. Тоже чувак не врубается, он не понимает, что происходит с медиа в Украине. Это не демократично. Он пригрозил не проводить выборы в этом году, если США не выделят больше денег. То есть вот посмотрите, что такое демагогия. Вот что такое галимая, вонючая демагогия. Он не будет проводить выборы, если Америка не даст деньги. То есть, понимаете... Идет война, все деньги направляются на армию. И Зеленский тогда в интервью сказал, ну дайте нам 5,5 миллиардов долларов, потому что 5,5 миллиардов долларов стоят выборы. Это же огромная невероятная вещь. Да? Он говорит, что он требует деньги, чтобы провести выборы. Ну сволочь, понимаете? Идем дальше. В своих рядах они прославляли нациста благодаря этому комику в штанах карго Зеленскому. Это не демократично. Еще больше фактов для вас, о которых вы не услышите ни от партийных, ни от ведущих СМИ. Регионы Украины, которые сейчас оккупированы Россией, Донбасс, Луганск, Донецк, это русскоязычные регионы, которые даже не были частью Украины с 2014 года. То есть как? Кроме Крыма, эти регионы отобрала Россия, начиная с 22 года, с полномасштабного вторжения. Он говорит, это суровые факты. И поэтому, если представить это как своего рода битву между добром и злом, не покупайтесь на это. И мне бы хотелось, чтобы некоторые люди, вот как самый острый из воинственных ястребов в Украине, Ники Хейли, некоторые, которую отнесли там, ну, неважно, я проскочил. Хотите ли вы использовать деньги налогоплательщиков США для финансирования, внимание, запрета христиан? Я когда это услышал, я думаю, какого запрета христиан? То есть он имеет в виду, что в Украине запретили христиан. Он поясняет, это на самом деле то, что происходит. Они используют Украинскую православную церковь. Они их запретили. Украинский парламент сделал только что, что-то сделал это на прошлой неделе при поддержке наших долларов. И я думаю, что ты в долгу перед американским народом, Ники, по крайней мере за то, чтобы осудить их за запрет христианства. И я вам хочу сейчас показать этого человека. То есть, да, Олег Белинов пишет, чувак гонит от вольного. То есть он лжет. Но посмотрите, я издалека покажу, насколько он убежден в своих словах, вернее, как он излагает. Жириновский просто, ну, не знаю, на уровне Жириновского. Вот смотрите. I'm absolutely unpersuaded. And I'm actually enjoying watching the Ukraine hawks quietly, delicately tiptoe back from their position as this thing has unwound into a disaster. The first half of this race, I was the only person standing for it. Как видите, его ничего не смущает. Капосов пишет, и это хочет быть президентом США, да. Да, он хочет быть президентом США. Теперь переходим к новостям. Сегодня 85 лет хрустальной ночи в Германии. В самой Германии, кстати, не боятся использовать вместо этого красивого названия другое. Гораздо более страшное... И гораздо более точного. В Германии говорят, извините, я не знаю немецкого, я прочитаю плохо. Рейх спогромнахт, то есть ночь общегосударственного погрома. И вот что я хочу сказать, пишет профессор Преображенский. Всем тем, кто кричит, что во время недавнего погрома в Дагестане никто не был убит. По всей Германии и Австрии, послушайте, это интересно, жертвами Рейхспогромнахт стали менее 100 человек. Но только вот та ночь положила начало Холокосту, уничтожению более чем 6 миллионов евреев. Это очень справедливо написано. Перевожу с украинского, очень интересно. Чешский документалист и режиссер, это Витошкин мне прислал. Чешский документалист и режиссер Ян Латал провел эксперимент. Суть такая. В чешском городе Острава на остановке чех пожилого возраста начинает оскорблять украинку. Кричит, чтобы убиралась домой, что не хочет ее кормить за собственные налоги, срывает у нее с грудей украинский флаг. И чех, и украинка – это профессиональные актеры. Цель эксперимента – проверить, заступятся ли прохожие за эту девушку. Результаты. Во всех 8 случаях за девушку заступились случайные прохожие. 7 раз чехи и 1 раз другая украинка. Это хорошая история на фоне разговоров про усталость Европы от беженцев, от войны, про многотысячные антиукраинские митинги и случаи ненависти к отдельных украинцев. Все это случается, но 8 из 8 раз за украинку заступились. Спасибо, Женя. Я не знаю, может быть, у Гребенщикова это была песня, но я ее увидел как стих. Вы знаете, я песни предпочитаю читать вам как стихи. Это промежуточный. Уже прошло 7 ноября, утихли звуки шумного веселья, но что-то движется кругами. Все вокруг там, где стою я, должно быть ангел всенародного похмелья. Крыла висят, как мокрые усы, и веет чем-то кисло и тоскливо. Но громко бьют на главной башне позолоченные часы, и граждане страны желают пива. Бывает так, что нечего сказать, действительность бескрыла и помята, и невозможно сделать шаг или хотя бы просто встать, и все мы беззащитны, как котята. И рвется враг подсыпать в водку яд, разрушить нам застолье и постелье. Но кто-то вьется над страной, благословляя всех подряд. Хранит нас ангел всенародного похмелья. Хорошее стихотворение написал Гребенщиков в 1982 году. Наверное, может быть, это песня и так далее, но я это не знаю. На Камчатке. В отношении местного пенсионера Владимира Ефимова возбудили уголовное дело из-за его поста про российского певца Шамана, в котором он сравнил исполнителя с мальчиком-нацистом из антифашистского фильма «Кабаре». Я вот тут думаю, что это как бы... Ну, он же не про армию сказал. Он сказал про певца, про шамана. Почему уголовное дело? Но это сообщает Радио Свобода. У них корреспондентская сеть очень сильная. Поэтому я думаю, что это так на самом деле. Идем дальше. Вот это мне нравится. Если можно, дети и слабонервные, пожалуйста, отойдите. У меня написано 18+, без претензий. Владислав Канюс убил студентку Веру Пехтелееву. Я вчера вам рассказывал. Убийство слышали соседи, несколько раз звонили в полицию, но полицейские так и не приехали. Вы знаете, что он ее изнасиловал, он ее душил, он ее... Ну, в общем, короче. Вадим Техов зарезал бывшую жену, когда находился под домашним арестом. После возвращения стал подозреваемым по делу о распространении наркотиков. Цирен Доржи Циренджапов задушил девушку, расчленил ее тело, голову нашли во дворе дети. После возвращения с войны стал подозреваемым в деле о другом убийстве. Владислав Коробенков, его брат, изнасиловал 19-летнюю девушку, потом убили ее, ударив битой по голове около 60 раз. Кроме этого, Самойлов, кроме этого, Арсен Мелконян, Росомахин, Богданов, Шмелев, Дудров, Татаринцев, Захаров, Дмитрий Фусов и Станислав Белоусов, Артем Бучин. Короче говоря, что имеется в виду? Убийцы, которых помиловал Путин за участие в войне в Украине. Я вам все не читаю, потому что это невозможно читать. Можно как бы сойти с ума. Сегодня было важное событие, связанное с Адамом Кадыровым. Уже 6-я награда для 15-летнего Адама Кадырова, избившего заключенного в СИЗО Никиту Журавеля. Кадырова-младшего наградили орденом Даймекхан Сий от парламента Чечни. Вместе с 15-летним Адамом награды дали другим сыновьям Рамзана Кадырова, Ахмату и Эли. Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения. С раннего детства изучают каноны религии, являются хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и общественной деятельности, заявил министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев. Ну, хорошая история. То есть, видите, расширяется как бы вся вот эта вот история. Там у меня где-то я засейвил, сейчас скажу. Значит, Адам Кадыров решил поступать в университет. И сейчас конкурс 40 университетов на место. Ну, то есть все хотят Кадырова. Вот это очень смешно. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту удара хаймарсами по гостинице в Скадовске. Развалины здания оцеплены сотрудниками полиции. В общем, короче говоря, там, значит, Скадовск, короче говоря, там штаб был группировки, и, возможно, там погиб генерал ВДВ Михаил Теплинский, которого называют лучшим генералом Путина. Понимаете, они открыли уголовное дело. Судить будут. Ксения Ларина прислала, вернее, не прислала, выложила такой пост, который я вам прочитаю, который написала зрительница. Помните, мы часто говорим, с кем вы мастера искусства и так далее. Ну, вот сейчас узнаем, с кем. Зрительница прислала комментарий. Пошла на волшебную флейту в Гнесинку 6 ноября 2023 года. А там Асланбек Аккацев, верный ученик клана Гергиевых, в роли Зарастро с огромной буквой Z на животе. И он победил царицу ночи, статую свободы. И массовка с воздушными шариками с буквами V и Z. Представляете, пойти на Моцарта и увидеть такое. Полный зал хорошей одетой публики, причастный к прекрасной музыке, много детей, цветы, как будто все как всегда. А интересно, что у них на Евгении Онегине, Травиате, высокое искусство с буквой Z. Я, прочитав этот рассказ, хотела воскликнуть. Не верю, это уже пишет Ларина, насколько я понимаю. Но сначала кое-что вспомнила про Гнесинку. Именно Гнесинка была в числе первых, кто с восторгом поддержал войну, и мудрые педагоги сразу же вовлекли в это поганое, великое дело своих юных студентов. Вот такая вот история. Так что, вот представляете, сейчас Моцарт, он побеждает статую свободы, и он Z у него, и шарики Z, V. Боже мой! А, вот это. Сын Кадырова собирается поступать в институт. Конкурс огромный. 40 институтов на место. Да. Есть стишок по этому поводу. Автора не буду называть. «Я сегодня рано встал, хорошо покакал. Дайте срочно мне медаль, чтобы я не плакал. На осмотре врач сказал, что здоров, не болен. Это даже не медаль, это целый орден. А за завтраком сейчас скушал торт и бублики. Я у мамы молодец, я герой республики». Он улыбается. Он не понимает, что происходит вокруг него. Вот сегодня я набрал для вас стихи, но вы понимаете, это такие стихи, которые просто поразительны. Вот я не знал, что Окуджава написал 2 четверостишия вот таких. Послушайте. «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больней, чем дольше, то люди царства своего не уважают больше». Охренеть. 68-й год. Это, наверное, он написал, так сказать, вы знаете, в 68-м пражские события. Ну, абсолютно точно сказано. Ну как? Значит, представьте себе картинку. Шереметьево огорожено ленточкой, ну вот знаете, там вот, вот где люди сидят, и там стоят стулья и лежат матрацы. Такие, ну, синие, знаете, вот такие вот, на которых можно поспать. Пишет Елена Рыковцева. Друг прилетел в аэропорт Шереметьево. Из 5 терминалов там работают всего 2. Международная загрузка хорошо видна на табло. Но суть не в этом. Суть в матрасах. Вся эта напольная казарма, она в зоне прилета еще до пограничного контроля. Друг рассказывает, что перед рядами матрасов, тоже за ленточкой, рядами же выставлены стулья. На них тихо сидят люди. Преимущественно, как он говорит, славянской внешности. У него есть ощущение, что с этих стульев их на ночь перекладывают на матрасы. Он не понимает, что все это значит, а я, кажется, догадываюсь. Это, скорее всего, граждане Украины, у которых для въезда в Российскую Федерацию остался единственный разрешенный пункт въезда. Это Шереметьево. И всех их, похоже, с пограничного контроля сначала отправляют на этот фильтрационный пункт с матрасами. Друг говорит, что они как заранее приготовились ждать. У них всех бутылочки с водой в руках, они знают, это надолго. Напомню, что Россия для украинцев оставляла еще наземный переход на границе с Латвией. Но Латвия сама закрыла этот пункт по двум причинам. Во-первых, понимая, что если туда хлынут все украинцы, желающие попасть в РФ, там неминуемо случится вроде что-то гуманитарной катастрофы. Во-вторых, действуя в русле политики украинского государства, которое, как известно, не рекомендует своим гражданам посещать территорию Российской Федерации. Ну и вот тех, которые этим рекомендациям по каким-то причинам последовать не может, ждет единственная точка доступа здесь. И так корректно написано «зона отдыха», и там вот эти вот матрасы. Как животных. Вот такое медицинское, оно не политическое, оно медицинское. Вот знаете, мы думаем, что, ну, так сказать, ерунда, но не ерунда. Пишет Батания Вомбат, она медик. К нам в больницу пришел пациент, проглотивший рыбную косточку. Она проткнула пищевод и гортань. Сделали операцию из-за того, что горло отекло. Ему пришлось 3 дня лежать в интенсиве на ИВЛ, пока отек не спал и не стало возможно его безопасно экстубировать. Вот это человек рыбку поел. Это я, вы знаете, я вам часто читаю какие-то медицинские советы. Пожалуйста, будьте внимательны. У меня, как это сказать, у меня практическая... Это практическая польза. Это как платить хорошую зарплату, чтобы хорошо работали. Вы вот лайки не ставите, а я ведь... Для меня важно, чтобы вы были со мной, чтобы мы вечером встречались, поэтому, ну, вот так. Теперь вот здесь. Представителя, читаю только заголовки. Представители России впервые в истории не избрали в состав Международного суда ООН. Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет. Тут, понимаете, ну, в общем, у нас радостное, конечно, настроение по этому поводу, но проблема заключается в том, что как бы вам сказать, украинская сторона должна все сделать. Что самое важное? Так, идем дальше. Сейчас, простите, вы знаете, я перехожу с одной закладки на другую и так далее, поэтому мне немножко сложно. Но вы терпеливые люди, и вы знаете, что я обязательно вам что-то интересное расскажу. Так, входим сюда и посмотрим, что у нас получается. А вы знаете, что мы 3 года без Жванецкого? Хотя такое ощущение, вот бывают такие великие люди, которые все время рядом с нами, вроде нас за руку держат. Игорь Иртенев написал не стих, а такой панегирик, такое по великому человеку. 3 года назад в свою небесную Одессу навсегда перебрался Жванецкий. А земная, и не только она одна, навсегда опустела. Этот текст, написанный к его юбилею, мы успели ему прочесть. То есть он слышал этот текст. Михаил Михайлович, в моей записной книжке 4 ваших телефона. Звонить ни по одному из них не буду, все равно... К вам не пробьешься в этот день, да и половина, наверное, устарела, кроме дачного и одесского. Но, может быть, оно и к лучшему. Есть вещи, которые как-то неудобно говорить в глаза. На один из прошлых юбилеев, вы уже не помню какой, я написал такой стишок. «Вы, Михаил Михайлович, гений всех народов и эпох, был бы жив товарищ Ленин, он от зависти бы сдох». Здесь, конечно, налицо явное преувеличение, поскольку товарищ Ленин благополучно сдох сильно задолго до этого. Когда-то давным-давно, в самом начале нашего знакомства, вы подарили мне большую фотографию. Потом она еще долго стояла у меня на стеллаже с надписью «Не забывай меня, твой Жванецкий». Я тогда еще помню, почему-то решил, что вы собираетесь уезжать, и дико по этому поводу переживал. Меня очень согрело это «твой Жванецкий». Кроме вас, на «ты» из людей старших по возрасту ко мне обращался когда-то Герд. А сейчас великая Мариэтта Чудакова. Мариэтта Ибн Омар, как мы с Аллой называем ее между собой. Со всеми остальными строгий паритет. Кстати, обратите внимание, что в нарушение всех фейсбучных правил пишу все личные местоимения второго лица единственного числа с прописной буквы. Вы, правда, Фейсбук не читаете, но Наташа, в смысле жена его, думаю, Фейсбук этот текст до вас донесет. 10 лет я проработал главным редактором ироничного журнала «Магазин», который вы поначалу затеяли с покойным Сеней Левшиным в целях личного обогащения. Не знаю, кто придумал это зарубежное издание, но все эти годы на адрес редакции приходили приглашения со всех без исключения выставок торгового оборудования. Даже после наивного ребрендинга, в результате которого он стал называться «Иронический журнал Жванецкого магазин», довольно быстро стало понятно, что о личном обогащении вам придется забыть. Жирная печать коммерческой обреченности была поставлена на журнале в тот момент, когда после отъезда Левшина на Дальний Запад я сел в продавленное кресло главного редактора. Главным художником стал мой друг Андрей Бельжо. Самое смешное, что было в журнале, это гонорары авторов и зарплата сотрудников. Спонсорских денег едва хватало на выпуск очередного номера. Алла Боссарт, выросшая за несколько лет от моей жены до первого зама, не получала вообще ничего, кроме регулярных семейных скандалов на производственной почве. Магазин был в чистом виде артхаусным проектом. Следует отдать должное вам, на которого еще за много лет до этого обрушилась дубина народной любви. Выросши в совершенно других координатах, вы наши эксперименты восприняли вполне лояльно. Вообще, к деньгам вы всегда относились с уважением, но без фанатизма. Помню, однажды я попросил у вас в долг $5000. Вы, уточнив срок возврата, дали их мне, хотя подозреваю, что в этот момент с ними вы мысленно распрощались. Но когда я вернул долг раньше срока, сказали, что я могу обращаться в любое время. Такими словами не бросаетесь. Ну, вообще вы словами не бросались. Но как назвать то, что с ними происходит, когда они в виде больших округлых букв ложатся на бумагу? Я не знаю. Поэт – инструмент языка, сказал когда-то один ваш знакомый Нобелевский лауреат. Вы поэт. Это я понял уже давно. Потому что для прозы такая непредсказуемость просто немыслима. Прозаик всегда знает, что он скажет в следующий момент. Большой поэт – никогда. Сейчас на часах 5 утра, еще через 3 мне нужно вставать, собираться на поезд. А я еще столько вам не сказал. Ну, например, что у меня в Одессе отношение непростое к Одессе, хотя по отцу я и одессит. Многие великие родились в этом удивительном городе, однако ни один странным образом там не умер. Что до меня, то 10 лет, которые я провел, тесно общаясь с вами, должны прибавиться к отпущенному мне сроку. Или я что-то не так понял. Да и ваш юбилей, думаю, не последний. Со всей любовью, навеки преданный, Игорь Иртенев. А, знаете, я вот что хотел сказать. Вот для меня есть некоторые такие люди, как сказать, ну вот они шли со мной по жизни все время. И когда они вдруг... Они совмещали себе две вещи. Во-первых, я их знал. Во-вторых, я их сильно не беспокоил, потому что Жванецкий у меня был... Я брал у него интервью один раз. Когда я его спросил в Бомонде, который вы можете посмотреть, как у него получаются эти слова, он сказал, я просто так думаю. Я сразу все понял, что не надо вообще о нем ничего говорить. И эти люди жили вместе со мной, и вот смерть некоторых людей, которых я знал и которые для меня были, ну, честно вам скажу, моральным ориентиром, просто невероятным. Я в этом не признавался, но по своим художественным качествам, по умению и так далее, я просто понимал, что это гении, с которыми я живу рядом. И вот, ну, два человека я бы отметил, хотя много можно отметить. Значит, это Жванецкий и умерший еще до этого Марк Анатольевич Захаров, режиссер «Линкома». Поскольку я режиссер по профессии, я очень уважал то, что он делает в театре. Это такое новаторство было. Слава богу, хоть что-то отсняли. Но понимаете, в чем проблема? Вот Марк Анатольевич Захаров, он умер. И на этом театр закончился. «Линком». Вы знаете, что они там ездят, хотят там в Донецк, Луганск. Помните вот эту всю, весь скандал с ними? И то, что делал Захаров, сходит на нет. А вот Жванецкий, вы понимаете, в чем дело? Ведь слово художественное должно стареть. Оно должно стареть. Но почему то, что он написал, даже еще тогда про советские времена, помните, у него был цикл про выпивку, или вот это «Одесский пароход», многие уже не понимают реалий и про дефицит. Помните, то, что они там производят, они там и потребляют. Но почему это живет с нами? Почему оно не стареет? Я понимаю, что у вас найдется 1000 ответов на это, про актуальность и так далее. Но понимаете, Карамзина «Бедная Лиза», которую из вас 90% не читали и правильно сделали, Там тоже о любви. Ведь, казалось бы, любовь – это вечная тема, правда? Она же такая вечная. Но почему-то Ромео и Джульетта заходит, как принято сейчас говорить, а бедная Лиза не заходит. Ну, потому что это свойство гениального человека. Понимаете? Гениального человека. Ну, у Карамзина немножко, так сказать, старый язык и так далее, но не в том дело. Нокс пишет, он писал про вечные вещи. Наверное, да. Наверное, вы правы. Михаил Порубочий, а может быть, в вас умер великий режиссер, так и не родившись. Вы понимаете, в чем дело? Надо ценить то, что тебе Господь дал. А Господь мне дал возможность с вами общаться. Не через кого-то, а напрямую. Но был бы я сейчас режиссером. Давайте не будем говорить о моих талантах. Я просто посмотрел режиссеров. Там, дорогой Матвей Юрьевич, пожалуйста, не испытывайте наше терпение. Рубен, аж как я понять? Юрий Лалая, Матвей Юрьевич, что-то скучно, зеваю. Ну, вам, наверное, надо уйти. У меня большая просьба. Пусть эти люди от моей скуки уйдут. Я прошу. Вот этот ла-ла-ля и вот этот вот и так далее, если они не понимают, о чем я говорю. Бывает такое. Бывает. И Рубен Щиронян. Для меня есть какие-то святые вещи, о которых я говорю, поэтому своими грязными руками туда не лезьте. Нескучное. Исследование, двоеточие. Мозгу нужно 7 месяцев, чтобы восстановиться после пьянки. По данным американских ученых, мозг людей, бросивших пить, приходит в норму только спустя 222 дня, причем наибольший прогресс происходит в первые месяцы. Чтобы вы не думали, что это какая-то подделка, вот внизу английский текст. Это журнал Health. Вот такая вот история, поэтому вы меня простите. Давайте, так сказать, меньше выпивать. Интересная история произошла с худи. Вы знаете, популярная такая, в фильмах используется, ну и так далее. Оказывается, толстовка с капюшоном худи была придумана дизайнерами бренда Champion в 1938 году для работников холодных нью-йоркских складов. Представляете, откуда ноги растут? Это замечательно, я считаю. Вот. Есть очень много таких фраз, которые говорят, что чем больше ты добра делаешь, тем парадоксальным образом тебя потом обвинят и, в общем, короче говоря, да? Значит, есть такой, я тут попрошу вас мне помочь, есть такой, говорят, что он самый известный YouTube-блогер мира. Его зовут мистер Бист по-английски, MR Beast. Посмотрите, пожалуйста, в интернете, сколько у него подписчиков. Просто интересно. Самый крутой. Так вот, кенийские активисты обвинили ютубера мистер Бист в дискредитации правительства страны за строительство 100 скважин питьевой воды в Африке. То есть он на свои бабки сделал воду. В субботу самый известный ютуб-блогер мира, мистер Бист, боже мой, 208 миллионов. Охренеть. Спасибо большое, Артбангер. В субботу самый известный YouTube-блогер мира, мистер Бист, опубликовал видео, в котором рассказал, что пробурил 100 скважин в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве. Они должны обеспечить чистой питьевой водой 500 тысяч человек. Акция вызвала позитивную реакцию у местных жителей, но встретила недовольство со стороны правительств африканских стран. В частности, кенийский политик Фрэнсис Гайто раскритиковал видео, заявив, что оно увековечило стереотип о том, что Африка зависит от подачек и филантропического вмешательства. Но сам мистер Бист, у которого сколько там, 207 миллионов или сколько подписчиков, написал в Твиттер, что готов к кэнселингу, и ему на него плевать. Ну, действительно. Ха-ха-ха. Пармезан, плиз. Скоро и у вас столько будет, Матвеевич. Да никто же не подписывается. Да, у него точно яхта есть. 208 миллионов. Да-да-да. Ну, слушайте, YouTube – это честная и откровенная история. Если ты взял людей, значит, взял. Значит, недостаточно я делаю что-то для того, чтобы... Ну, меня обгоняют. Ну, там гости и так далее, там такое. Интересная история, печальная. В Южной Корее сортировочный робот убил рабочего, перепутав его с коробкой с овощами, сообщает южнокорейское агентство. Это произошло на заводе по сортировке перца в провинции Кёсан-Намдо. Сотрудник компании, производитель робототехники, осматривал датчики устройства перед испытательным запуском. Роботизированная рука, приняв мужчину за коробку с овощами, схватила его и прижала к конвейерной ленте, раздавив ему лицо и грудь. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. В феврале Национальный институт охраны труда США опубликовал результаты анализа статистики несчастных случаев на производстве с смертельным исходом, в которых говорится, что промышленные роботы стали причиной не менее 41 случая смерти на рабочем месте. В подавляющем случае трагедия происходила в момент технического обслуживания устройства. И там еще написано о том, что этот отчет, а вы знаете, что американцы большие специалисты в этом деле, по поводу чего там пишутся вот такие толстые истории, они предупреждают, что такое может быть все больше и больше, и надо делать... надо этому противостоять техническими ограничениями и так далее, и так далее. Это такая сложная история, неприятная. Я до сих пор не пользуюсь искусственным интеллектом, но вы знаете, вот этот самый известный искусственный интеллект, который называется ChatGPT, он все время совершенствуется, он может вообще черти что теперь. И вот пишет издание Starlink. Сегодня ChatGPT убил все умные алгоритмы определения. Энтузиасты прикрутили к нейросети возможность видеть через веб-камеру. Модель Vision безошибочно определяет все. Бренд одежды на тебе, тип продуктов, жесты и даже экран смартфона. Говорят, что это очень крутая история. И еще одна такая смешная вещь. Вы знаете выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского». А Матвеевич, самый главный шаг к миллиону подписчиков сделан. Это то, что вы открыли комментарии для всех. Я сразу подписался и советую всем. Ну, так у меня всех. Просто там, по-моему, один день нужно быть подписанным на меня. Значит, вы знаете выражение. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. И в нашем понимании, я не буду вам читать, я просто расскажу эту удивительную историю. В нашем понимании имеется в виду что? Что, например, победили на поле боя с риском там что-то такое, и после этого открыли шампанское и пьют. Слушайте, оказалось, что все не так. Это удивительная история, откуда ноги растут. Значит, был жив господин Клико. Ну, вы знаете, шампанское «Вдова Клико». Если говорить коротко, то история вот в чем. Он взял и умер. И его жена, которая торговала шерстью, решила, что надо продолжить делать вино, его покупали и так далее. Сконцентрировавшись на... Тут я прочитаю, потому что это важно. Сконцентрировавшись на игристых винах, она смогла значительно улучшить технологический процесс изготовления настоящего шампанского, добившись высочайшей степени качества. Шампанское «Вдова Клико» пользовалось огромной популярностью. Для того, чтобы спуститься в погреб за бутылкой, нужно было обладать недюжинной смелостью. Ведь бутылки шампанского имели свойство неожиданно взрываться и могли поранить человека, который их брал с полки. Поэтому несчастные сомелье тех времен нередко получали весьма неприятные увечья, а их ежедневный обиход прочно вошло выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Ну, там главная проблема была именно в том, что было плохое качество стекла, которое не выдерживало давления. После ряда несчастных случаев для похода в погреб стали одевать специальные костюмы, а позднее довели до ума технологию изготовления игристых вин и свели риск взрыва бутылки к минимуму. Но поговорка распространилась далеко за пределы Франции, ее значение стало гораздо шире. Если вы помните, а вы, безусловно, помните, хотя молодое поколение просто его не знает, замечательного актера Зиновия Герта, то он дружил с поэтом Давидом Самойловым, который еще в 90-м году умер. И он всегда, когда его просили прочитать стих, он читал практически один и тот же стих. Потому что он понимал поэзию. Я думаю, что вы слышали это стихотворение, и, может быть, даже в исполнении Герта. Я с ним не равняюсь, я просто прочитаю. «Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года, как чемоданы, оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень до синего налива. Дым, облако и птица летят неторопливо. Ждут снега листопады, недавно отшуршали. Огромно и просторно в осеннем полушарии. И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как ласточкины гнезда. И вот ноябрь на свете, огромный, просветленный, и кажется, что город стоит ненаселенный. Так много сверху неба, садов и гнезд вороньих, то и не замечаешь людей как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Поэзия великая. Две просьбы. Поставьте лайки, кто как успеет. И вторая. Это, пожалуйста, прорекламируйте мой стрим. Подпишитесь, пожалуйста, на него. Ну, чего там? Подпишитесь. Яхту хочу, вы же знаете. Пока что на курицу только хватает. Курица. Так, значит, Нокс пишет, что-то упустил поэт. Мне мой сын старший рассказывает, ему будет 42 года, и он мне подробно рассказывает, как он взрослеет и как он начинает понимать какие-то вещи, которые не понимал раньше. Мне очень отрадно, что он меняется. Так человек устроен. И он говорит, я раньше этого не понимал, а теперь понимаю. Человек меняется. Даже Путин поменялся. К сожалению, в ту сторону, которую мы сейчас пожинаем с вами. Спасибо, прорекламируйте, подпишитесь. Внизу вы видите, там ссылочки есть. Можете кинуть рубли, можете кинуть мне пару чашек кофе. И станьте моим патроном. Кстати, я хотел сказать... Спасибо Александру Кошарину, который стал моим патроном. Большое спасибо. Спасибо. Очень ценю. Это доверие, когда пусть даже $10 у тебя там будут списываться, это доверие тому, что человек делает. Ну, поддержите его. Станьте тоже. Все, спасибо вам большое. Берегите себя. Бомбежек нет долго, и это... очень тревожно. Меня это тревожит. Поработайте сейчас на меня, когда я закончу стрим. И еще хочу вам сказать. Вы знаете, что сделал приложение Плющев. И вот сейчас там в прямом эфире антидот, по-моему, оно называется, да? Там идет прямые эфиры. Во время эфира они подхватывают. И хочу вам сказать, что кроме этого, там вообще интересно. До встречи завтра.